Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19 градусов, по области 16-21 выше нуля, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура утром 10-12, днем 14-16 градусов выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Почта России в 5 раз повысила сумму максимального возможного денежного перевода. Об этом вы услышите в экономическом обзоре. Отставка министра юстиции США. Особое положение личных советников Джорджа Буша рассматривается в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И власти Греции расследуют причины возникновения сильнейших лесных пожаров. Задержано 32 подозреваемых в поджогах. Репортаж на эту тему примерно через минуту. И снова возвращаемся к вопросу, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому? Пишите нам. Мы продолжаем принимать ваши сообщения на номер пейджинговой компании в Москве 96143 для абонента «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Более 60 человек погибли в результате сильных лесных пожаров, охвативших Грецию. Греческая полиция не исключает умышленного поджога и ищет злоумышленников. Многие страны, в том числе и Россия, предложили Греции экстренную помощь в борьбе с огнем, рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Нынешние пожары в Греции считаются самыми сильными в истории страны. Положение усугубляется сильным ветром, из-за которого огонь распространяется особенно быстро, поджигая сухую траву и деревья. Новые очаги возгорания появляются быстрее, чем пожарным удается справиться со старыми. Сотни людей оказались без крыши над головой, говорит женщина, которая была вынуждена покинуть свой дом.
«Мне тяжело. Мне так больно, что приходится покинуть мой дом. И теперь он сгорит».
В понедельник пламя вплотную приблизилось к Афинам. В городе ощущается запах гари. В тушении пожаров в афинском пригороде Папагоу принимают участие вертолет, 15 пожарных машин, 4 пожарных самолета и несколько десятков пожарных. Представитель службы пожаротушения Греции Никос Дамантис сообщил об оказании международной помощи.
«Государства откликнулись и посылают нам подкрепление. Кипр направляет 6 противопожарных установок и 60 человек пожарных. Франция направляет 4 самолета и 60 пожарных. Италия также направляет 2 самолета».
Ранее ценой огромных усилий пожарным удалось уберечь от огня руины Древней Олимпии, родины Олимпийских игр. Огонь был всего в нескольких метрах от них, однако благодаря помощи добровольцев пламя отступило. Больше всего от пожаров пострадали остров Эвия и Пелопоннесский полуостров. Власти Греции предполагают, что в ряде случаев причиной пожаров был умышленный поджог. В стране запрещена вырубка деревьев для расчистки места для строительства, поэтому целью поджигателей могло быть именно уничтожение лесов. За информацию о возможных злоумышленниках назначено крупное денежное вознаграждение. Сообщается об аресте нескольких человек. Многие греки выражают открытое недовольство неспособностью правительства взять ситуацию под контроль. Это может серьезно сказаться на результатах досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Греции 16 сентября. Андрей Широградский, Радио Свобода.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этом выпуске обычно наиболее интересные неполитические публикации.
Да, я обратила внимание на публикации, первополосные сегодняшние в газете «Новое известие». «Золотая молодежь» — такой заголовок сегодня открывает первую полосу. В преддверии Дня знаний большинство региональных департаментов образования дали пресс-конференции о подготовке к учебному году. Пишет газета. Увы, итоги оказались неутешительными. В этом году общее количество учеников сократилось на 300 тысяч, а это серьезно ударит по карману педагогов. Большинство регионов успели перейти на подушевое финансирование образовательных учреждений. Новая система подразумевает, что средства выделяются не на школу, а на каждого ученика в отдельности. Чем меньше учеников, тем меньше средств к существованию получает школа. В условиях демографического кризиса под угрозой закрытия оказались не только сельские, но и городские школы. Чтобы не остаться без гроша, российские учителя начали схватку за учеников, подчеркивают новые известия. И еще одна публикация на той же первой полосе. За уничтожение зеленых насаждений придется заплатить огромный штраф. Отныне всех черных лесорубов, уничтожающих деревья и кустарники в Москве, ожидает неприятный сюрприз, продолжает газета. Помимо уголовной ответственности, они заплатят огромный штраф. Его размер будет зависеть от породы дерева, возраста и затрат на его обслуживание. Например, за срубленную пятилетнюю елочку теперь придется выложить почти 135 тысяч рублей. За клен и дуб около 80 тысяч рублей. И за каждый кустик более 3 тысяч рублей, подчеркивают новые известия. «Гражданский дозор» – это уже публикация российской газеты. В МВД решили не только вернуть хорошо забытые старые народные дружины, но и в деталях прописать статус, права и обязанности своих добровольных помощников, чтобы не было излишних перегибов в любую сторону, подчеркивает издание. Самое главное в законопроекте – полная легализация формирования находящихся сегодня на полузаконном положении. По сути, милиция получит еще один комплект личного состава, чьи полномочия, если и будут отличаться от штатных сотрудников, то не намного. Они получат свою форму, удостоверение, оружие, самообороны, право вместе с милицией проверять документы, досматривать вещи и автомобили. Такое патрулирование, особенно ночью, будет все же оплачено, подчеркивает российская газета. Издание «Газета» пишет сегодня в рубрике «Тема дня» о Великом Московском бюджетном княжестве. Российская столица приобретает черты автономного города за глухим забором, описанного в антиутопии Владимира Войновича «Москва-2042». Сегодня столичное правительство обсудит городской бюджет 2008 года, структуру его расходов отлично от структуры расходов бюджета федерального. Треть расходов Москвы приходится на ЖКХ, размер расходов на образование сопоставим с федеральным тратами на школы и вузы. Главное отличие – федеральный бюджет копит стабилизационный фонд, а столичный бюджет дефицитен. В 2008 году его расходы превысят доходы на 100 миллиардов рублей. Причина дефицита не только масштабные социальные обязательства и прямые бюджетные инвестиции, сколько неэффективность расходов, считает издание «Газета». «Газета» считает, что Лондон, бюджет которого Москва уже догнала, не финансирует города-побратимы, как это делает российская столица. Я напомню, что это была публикация в издании «Газета».
Спасибо, Надежда Перцева знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям Беслана. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии, заявил в Минске российский посол Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов по московскому времени передача «Час прессы». Международные аспекты пресс-конференции генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки обсуждает шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ротиани и обозреватель еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз начинаем с новостей футбола.
Нет, Никита, с новостей тенниса. На открытом чемпионате США по теннису завершились матчи первого дня соревнований, и 11 россиян выходили на корты в Нью-Йорке. В мужской части турнира Игорь Андреев и Николай Давыденко играли с американцами, и оба добились побед трех сетов. Сетах Андреев выиграл у Роберта Кендрика, Давыденко у Джесси Ливайна. У женщин выбыли из борьбы Алина Житкова, уступившая другой россиянке Вере Звонаревой, и Ольга Пучкова. Она проиграла болгарской теннисистке Цветане Перон. Кроме Звонаревой, свои матчи первого круга выиграли Елена Дементьева у француженки Стефани Коэн-Ларо, Елена Лиховцева у американки Лорен Албанесе, Динара Сафина у колумбийки Каталины Кастана, Екатерина Макарова у немки Юлии Шруф, Екатерина Бычкова у китаянки Цзи Янь и Вера Душевина у итальянки Мары Сантанджело. Выступали в понедельник и первые ракетки турнира швейцарец Роджер Федерер и бельгийка Жюстина Анен. Федерер в трех сетах обыграл американца Скьюэла Дженкинса, а Анен в двух немку Юлию Гергес. В понедельник, в третий день 11-го чемпионата мира по легкой атлетике, в Осаке были разыграны 5 комплектов наград. У мужчин в метании молота победил белорус Иван Тихон, ставший трехкратным чемпионом мира. Второй результат показал Примуш Козмус из Словении, третий Либор Чарфрайтак из Словакии. Кенениса Бекеле из Эфиопии тоже выиграл свою третью золотую медаль мировых первенств. Он победил в беге на 10 тысяч метров, где второе место занял еще один эфиопский бегун Селеши Сихиня, третий – кениец Мартин Ирунгу Матати. В тройном прыжке дальше всех улетел португалец Нельсон Эвора, 17 метров 74 сантиметра. Серебряную медаль выиграл бразилец Жадел Григорио, бронзовый – американец Уолтер Дэвис. У женщин 2 медали в беге на 3000 метров с препятствиями выиграли представительницы России. Екатерина Волкова победила, Татьяна Петрова стала второй. Бронза у Юнис Джабкарир из Кении. И, наконец, в финале женской стометровки Вероника Кэмпбелл из Ямайки и американка Лорис Уильямс показали одинаковое время 11,1 секунды. Фотофиниш определил преимущество Кэмпбелл. Бронзовую медаль выиграла еще одна представительница США Кармелита Джеттер. В общекомандном зачете продолжает лидировать сборная США. 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 2 высшие награды также у команды Эфиопии. В Уфе в понедельник состоялся первый матч хоккейных молодежных сборных России и Канады в рамках суперсерии, посвященной 25-летию суперсерии 1972 года НХЛ СССР. Победили канадцы со счетом 4-2 и повели в серии 1-0. Следующая встреча состоится 29 августа.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с новостями спорта. 8:19 в Москве. Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Федеральное предприятие «Почта России» объявило о повышении сразу в 5 раз со 100 до 500 тысяч рублей максимальной суммы почтового денежного перевода. В пересчете по текущему обменному курсу максимальный почтовый перевод в России составит теперь 19,5 тысяч долларов. Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов, или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50% контролируемых зарубежными владельцами составила 14%. Правительство Казахстана объявило о приостановке минимум на 3 месяца работ по освоению нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Министерство охраны окружающей среды Казахстана обвинило участников проекта в нарушении экологических требований. Проект разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Другие его участники – британо-голландская Shell, которая в сходном проекте «Сахалин-2» в России также после предъявленных экологических претензий продала часть своей доли «Газпрому», американские ExxonMobil и ConocoPhillips, французская Total, японская Inpex и казахская государственная компания «Казмунайгаз». Начало эксплуатации месторождения, запланированное поначалу на 2005 год, после неоднократных переносов отложено теперь на 2010 год, а общий объем необходимых инвестиций увеличен с 57 до 136 миллиардов долларов. По сообщениям, правительство Казахстана добивается пересмотра ранее заключенных контрактов с зарубежными участниками проекта и увеличения своей доли в будущей прибыли от продажи нефти Кашагана с нынешних примерно 10 до 40%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров после американских Hewlett-Packard и Dell, а также китайская Lenovo, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Суммы сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составят $710 миллионов. Румынская Ромпетрол, вторая по величине нефтяная компания в Румынии, объявила о продаже 75% своих акций государственной нефтегазовой компании Казахстана «Казмунайгаз». Суммы сделки не раскрываются, но по экспертным оценкам она составила примерно $2.7 миллиарда.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня он составляет 25 рублей 65 копеек за доллар США и 35 рублей 8 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.36. И продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика «В Америке сегодня». Отставка министра юстиции США. Особое положение личных советников Джорджа Буша.
Министр юстиции США уходит в отставку. Спасут ли доходы от политической рекламы американские газеты? Плохие новости для американских домовладельцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В понедельник министр юстиции США Альберто Гонсалес объявил об уходе в отставку. Это решение Гонсалеса, одного из ближайших советников и друзей президента Буша, подытоживает многомесячную кампанию законодателей-демократов. Они обвиняли главу Министерства юстиции в многочисленных серьезных прегрешениях и громко требовали его отставки. С подробностями Ян Рунов.
В Сенате поднимали вопрос о вотуме недоверия Гонсалесу, ставили под сомнение его честность и компетентность. Причем отставки требовали не только демократы, но и республиканцы, обвиняя министра в том, что он, во-первых, тормозил проводимое Конгрессом расследование действий ФБР по наблюдению за иностранными и американскими гражданами в рамках программы борьбы с терроризмом, и, во-вторых, уволил группу федеральных прокуроров, руководствуясь вроде бы политическими мотивами. Гонсалес – сын безграмотного сельскохозяйственного рабочего эмигранта из Мексики. В начале 80-х окончил юридический факультет Гарвардского университета и стал сотрудником крупной адвокатской фирмы в Хьюстоне, штат Техас. В середине 90-х был юридическим советником губернатора Техаса Джорджа Буша, будущего президента. В начале 2001 года Буш назначил его юридическим советником Белого дома, а в 2005 году Сенат большинством голосов утвердил Гонсалеса в качестве министра юстиции. Он стал первым в истории Соединенных Штатов латиноамериканцем на этом посту. Критики Буша связывают имя Гонсалеса с оправданием пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб, с ограничением прав на юридическую защиту заключенных в тюрьме Гуантанамо, с попыткой замять дело о рассекречивании сотрудницы ЦРУ Валери Плейм. Но главное обвинение состоит в том, что будто бы для него служение политическим интересам президента Буша и преданность дружбе с ним были выше независимости юридической системы. По поводу отставки 52-летнего Гонсалеса президент Буш сказал: «После месяцев несправедливого отношения, которое серьезно мешало работе Министерства юстиции, Альберто Гонсалес решил оставить свой пост, и я одобрил его решение». Вот что сказал об отставке Гонсалеса бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер. «Меня удивила отставка. Я надеялся, что он устоит перед, на мой взгляд, несправедливой волной обвинений в его адрес. История показывает, что пост министра юстиции стал как никогда раньше одним из самых критикуемых и уязвимых. Проблема в том, что Конгресс слишком политизировал свое отношение к Министерству юстиции. Это и несправедливо, и опасно, потому что парализует работу министерства и входящих в его систему правоохранительных органов». Гонсалес, четвертый за последний год высокопоставленный сотрудник администрации и личный советник Буша, вынужденный уйти в отставку. До него это сделали Дональд Рамсфелд, Пол Вулфовиц, Карл Роув.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать отставку министра юстиции я попросил американского политолога, сотрудника Института Катона в Вашингтоне Джона Сэмплса. В Министерстве юстиции и в американских политических кругах давно существовали сомнения в управленческих способностях Гонсалеса, как и в его, так сказать, политических инстинктах.
Эти его слабые стороны дали о себе знать в сложных ситуациях. Когда, например, глава Министерства юстиции должен был объясняться перед Конгрессом по поводу юридически неоднозначных решений администрации Буша о проведении прослушивания телефонных разговоров лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, или когда ему пришлось объяснять подробности увольнения в отставку нескольких федеральных прокуроров. Парадоксально то, что в этих ситуациях Белый дом не совершил ничего незаконного. Суды затем частично санкционировали практику прослушивания. Увольнение прокуроров также соответствовало букве закона. Но сам Гонсалес предстал во время слушаний в Конгрессе как человек, который не готов отвечать за веренное ему министерство, как человек, пытавшийся скрыть неудобную, как ему казалось, для администрации истину. Его репутация в глазах Конгресса была безнадежно подмочена. Это касается не только демократических оппонентов администрации, но и многих республиканцев. И в конце концов он превратился в политическую обузу для президента и республиканской партии. В чем, на ваш взгляд, была главная ошибка Гонсалеса? Думаю, в том, что он не был достаточно решителен в защите своей позиции с самого начала. Он пытался уйти от ответа, скрыть какие-то подробности от Конгресса, и это вызвало приступ негодования законодателей. Возможно, что он был обречен еще и потому, что демократам требовалась жертва. Ведь многомесячные усилия Конгресса, пытавшегося ограничить полномочия Белого дома в том, что касается ведения военной кампании в Ираке или войны с терроризмом, обернулись практически ничем. Отставка Гонсалеса дает законодателям повод сказать, что они добились результатов в противостоянии с администрацией. Как вы считаете, является ли уход министра юстиции серьезным ударом по Белому дому? Я думаю, Белый дом отчасти нейтрализовал потенциальные потери, не поддавшись на требования Конгресса уволить Гонсалеса еще несколько месяцев назад. Во-первых, президент Буш в результате этого не выглядит лидером, который капитулировал под сильнейшим давлением законодателей. Во-вторых, драма Гонсалеса отвлекла на себя много сил и эмоций конгрессменов, которые бы могли быть брошены на другие фронты борьбы с администрацией. В-третьих, республиканцы, думаю, рассчитывают, что атака демократов на первого в истории страны министра юстиции латиноамериканца будет стоить им во время выборов голосов представителей этнических меньшинств. Американский политолог Джон Сэмпл скомментировал уход в отставку министра юстиции США Альберта Гонсалеса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Грядущие выборы как надежда на прибыль средств массовой информации. Такова будет тема второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому. Терактов при сегодняшней власти опасаюсь, так как события в Беслане и на Дубровке показали, что власть не задумывается о спасении людей и не идет ни на какие уступки террористам. Главное показать силу, вот так считает наша слушательница Савельева. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Главная тема программы «Свобода в 9» — это теракт в Беслане. Россия накануне третьей годовщины трагедии. Как идет расследование этого преступления? Будут ли наказаны должностные лица, которых жители города обвиняют в преступном бездействии? А также новости громких дел. Генпрокурор Чайка рассказал накануне подробности расследования об убийстве по убийству Анны Политковской и Александра Литвиненко. И городская тема — московские школы перед началом учебного года.
Спасибо, Михаил. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Арестовано 10 человек. По данным Генпрокуратуры, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Ахте и представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках тело своего ребенка. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов ПРО-США в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 ранены. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. По меньшей мере 3 человека погибли в столкновениях с полицией в Кербиле, куда съехались паломники-шииты. Власти Греции проводят расследование причин возникновения сильнейших лесных пожаров, жертвами которых стали более 60 человек. Задержаны 32 подозреваемых в поджогах. Подал в отставку генеральный прокурор США Альберто Гонсалес. Он долгое время находился в центре скандала, связанного с отстранением от должности нескольких федеральных прокуроров по политическим мотивам. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретятся сегодня в Иерусалиме.
И коротко о погоде на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19 градусов, по области 16-21 выше нуля. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура утром 10-12, днем 14-16 градусов. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме для обсуждения с нашими слушателями. Прежний руководитель общественной организации «Голос Беслана» Эмма Бертурозова намерена оспорить в Верховном суде Северной Осетии решение Ленинского района Владикавказа о назначении нового руководства организации. Судья Илья Панайотиди, удовлетворивший заявление одного из бывших членов «Голоса Беслана» Марины Меликовой, действовал по заказу властей, считает Бертурозова, потерявшая в бесланском теракте всю семью. Сторонники Бетрозова уверены в том, что власти в Москве и Владикавказе раздражены последовательными попытками «Голоса Беслана» узнать всю правду об обстоятельствах трагедии, добившись наказания ответственных должностных лиц. О решении суда и деятельности организации мой коллега Андрей Шарый беседовал с членом Совета «Голоса Беслана» Эллой Кисаевой.
Сейчас это называется одним словом рейдерством. Захватили общественную организацию «Голос Беслана». Через суд насильственно назначили другой состав, абсолютно лояльный к властям. Процесс очень ясно, что это заказной. Общественная организация заняла позицию непримиримой борьбы за правду Беслана, за наказание всех должностных лиц, которые вообще всех виновников в трагедии. Мы добились определенных результатов. Результаты такие, что мы прошли полностью 3 судебные инстанции, подали жалобу в Страсбург. Сейчас с нами, к нам подключается все больше и больше людей, пострадавшие, которые хотят с нами вместе проходить юридические шаги и добиваться правды. Власть это видит, популярность наша растет, и власть это чувствует, и решили насильственным методом вот прекратить наше существование. Незаконное решение суда, абсолютно основанное на сфальсифицированном документе, в протоколе якобы собрания некоторых лиц, нами в суде опротестовано, мы говорили, пришли люди, которые говорили, что этот документ фальшивый, что их фамилии там стоят, якобы как будто они подписались, но они этого не делали. И просили, требовали судью заслушать их. Но судья угрозой и штрафов физически удалил свидетелей из зала суда с помощью приставов.
А что, собственно, за люди, которые теперь руководят организацией вот этой формально существующей «Голос Беслана»?
Люди, которых мы исключили из организации 1,5 года тому назад, абсолютно законно, мнением большинства. Эти люди были засланы в организацию для развала, для дискредитации и призывали к провокаторским действиям. В частности, заявительница призывала физически ликвидировать главу нашей республики. Мы от таких неадекватных действий устранились, исключили ее. И мы организации, которые не приемлем такие незаконные действия. Мы действуем по закону, уважаем закон, требуем от всех граждан Российской Федерации исполнять закон, в том числе и судей. Судья Панайотиди, который вынес такое решение, на него будет подано заявление в прокуратуру о расследовании.
Вы считаете случайным, что решили вашу организацию фактически прихлопнуть накануне годовщины очередной теракта, или это просто так совпало?
Нет, это не случайно. Это вот такое отношение власти к трагедии. Мать, которая потеряла всю семью, организовала общественную организацию, Тагаева Бетро, Морозова. Ее исключили из организации. Абсолютно люди, которые не пострадавшие, не пострадали в теракте. Нравственность какова? Показывает лицо власти, ее сущность.
Это была беседа Эллы Кисаевой, члена Совета «Голоса Беслана», и корреспондента «Радио Свобода» Андрея Шарова. В продолжение темы мы продолжаем предлагать нашим слушателям вопрос, опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут, но пока послушайте мнение жителей Обнинска.
Малая вероятность. Ну, я думаю, наши службы сейчас лучше работают.
В нашем мире всегда что-то такое происходит, и надежды на то, что будет спокойно, мне сейчас нет.
Подвалы все открыты, в девятиэтажках, да и в пятиэтажках тоже открыты. Ходил в ЖЭК и не принимают никаких мер. Может повториться.
Всегда боимся, что везде только слышишь одно и то же. Там взорвали. Страх, конечно, есть все равно.
Нет, потому что меня это не касается.
Да, я боюсь этого всего. Все может быть.
Нет, ну знаете, как-то здесь более спокойно, но... Все-таки от Кавказа далековато. Правда, с Кавказа много товарищей, но тем не менее. Пока тихо, спокойно. Ну, как обычно говорят, до первого случая. Крестьяне не перекрестятся, пока гром не грянет. Вот так вот.
Нет, не опасаюсь. Потому что я верю в Бога.
В наше время никто не застрахован от этого. Конечно, нежелательно. Ну, наверное, сейчас структуры силовые работают нормально. То есть они этого не позволят. Я думаю, что этого не произойдет. Уверен просто.
Да. Они могут и повториться, я считаю так.
Да, это вполне возможно. Потому что, к сожалению, террористическая сеть сейчас очень развита, и шаги, которые предпринимаются, по моему мнению, еще недостаточны для того, чтобы бороться с этим злым явлением.
Надеюсь, что нет.
Да, я опасаюсь, считаю, что в нашей стране предпринимаются достаточные меры, но в некоторые моменты, допустим, там в поезде, если бы вот представить себя в роли террориста, я думаю, я бы смог совершить теракт.
Опасаемся, наверное, конечно.
Конечно. При нынешнем правительстве можно ожидать все, что угодно. Я не исключаю возможности, что теракты, они будут. Мы видим, например, что самая там железная дорога. Но это просто надо ждать до какого-то определенного момента. В Дагестане там постоянно теракты, убийства, все. Что делается? Ничего. Какие-то меры приняты? Никаких.
Да, конечно.
Я думаю, все равно вряд ли. Коль был прокол, да? То вряд ли, думаю, сотрудники спецслужб повторят еще такого. Они же за это получают.
Это ужас. Ну, всякое же в жизни может случиться. Так что, не дай бог.
Нет. Ну, если всего бояться, точно лучше не жить.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Teen Choice, которые присуждаются по результатам интернет-голосования подростков. Премии вручались по 30 категориям. Больше всего наград досталось фильму «Пираты Карибского моря на краю света», который признан лучшей приключенческой картиной. Отмечены и актеры, снимавшиеся в «Пиратах» – Джонни Депп, Кира Найтли и Билл Найи. Несколько премий получил Джастин Тимберлейк, признанный лучшим исполнителем года. Овации подростковая аудитория встретила 53-летнего Джона Траволту, когда он вышел на сцену, чтобы получить награду за фильм «Лак для волос», признанный лучшим комедийным мюзиклом. Группа Rolling Stones завершила мировое турне, продолжавшееся 2 года. Последний концерт состоялся в воскресенье в Лондоне. В ходе гастролей группа дала 146 концертов в 31 стране. Музыканты впервые выступили в Черногории, Румынии и Сербии. Не исключено, что это последнее турне группы. Во всяком случае, никаких объявлений о предстоящих концертах не было. В 2008 году выйдет документальный фильм о 2-годичных гастролях Rolling Stones, снятый знаменитым режиссером Мартином Скорсезе. Более 10 тысяч человек посетили за первую неделю выставку произведений Леонардо да Винчи «Европейский гений», открывшуюся в Брюсселе. На выставке представлены не только живописные работы мастера, но и реконструкции его изобретений, модели парашюта, вертолета, моста и лодки, выполненные по его чертежам. Впервые широкой публике представлена картина «Мария Магдалина». Прежде она считалась работой ученика мастера Джан Петрино, однако недавно искусствоведы установили, что это произведение Леонардо. В Буэнос-Айресе завершился 5-й международный чемпионат по танго. В течение 10 дней свое мастерство в этом танце показывали 479 пар из 154 городов мира. Главный приз получила аргентинская пара Фернандо Гарси и Наталья Тонелли Тори. Второе и третье место заняли пары из Чили и Японии. Чемпионат завершился в воскресенье конкурсом салонных танцев. Главный приз вновь достался аргентинскому дуэту. Вторую неделю подряд кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет молодежная комедия «Суперперцы». В минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм составила 18 миллионов долларов, а за все 10 дней проката – 86 миллионов. На втором месте триллер «Ультиматум Борна» – более 12 миллионов за уикенд и более 185 миллионов за все время проката.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. 8:42 в Москве, и вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В Санкт-Петербурге сегодня состоится открытие памятника детям Беслана, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Памятники жертвам теракта в Беслане уже есть во Владикавказе, под Липецком и во Флоренции. Накануне очередной годовщины захвата бесланской школы рядом с блокадным храмом теперь будет место поминовения жертв этой трагедии в Петербурге. Белые ангелы, белые птицы, вы мне скажите, куда вы летите, и почему вы так скорбно молчите? Эти строки бесланского школьника выбиты на гранитной плите памятника. Вот что рассказал о создании монумента один из руководителей осетинского землячества в Петербурге Владимир Дзоцеев.
Идея открытия этого памятника принадлежит президенту ассоциации «Освест» Валентину Леоновичу Ковалевскому. Он председатель приходского совета храма Устения Пресвятой Богородицы. Он является меценатом, автором памятника является Виктор Михайлович Шувалов. Сам памятник чем-то перекликается с памятником белорусской хатыни, потому что если там старик держит на руках бездыханное тело ребенка, то здесь женщина, она как бы выходит из разорванного взрывом креста и держит также вот на руках бездыханное тело ребенка.
В основании памятника заложена капсула с землей, которую настоятель храма, отец Александр, привез из Беслана. И, безусловно, 3 сентября в Петербурге также будут вспоминать о страшных днях 2004 года, сообщил Владимир Дзоцеев.
Мы хотели бы обратиться к петербуржцам с тем, чтобы 3 числа в 21 час в окнах петербуржцев были зажжены свечи в память и детей Беслана, и всех жертв террора.
Жаль только, что к третьей годовщине трагедии матери, потерявшие своих детей в результате бесланской трагедии, так и не получили ответа на свои вопросы. 16 августа в Нальчике состоялась очередная встреча заместителя генерального прокурора Ивана Садурука с потерпевшими в террористическом акте в Беслане. Встреча продолжалась около 2 часов. По убедительной просьбе заместителя генерального прокурора решено информацию об обсуждаемых на встрече вопросах в прессу не сообщать. А на официальном сайте общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана в одной из последних публикаций сказано: «Мы уверены, у прокуратуры и тем более у ФСБ есть все ответы на наши вопросы, и боимся сейчас только одного, чтобы они не приостановили дело, а к этому все и идет». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
9:45 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии, заявил в Минске российский посол Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет Тюмени нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Каким может быть размер командировочных, если командировка в Чечню? Газета «Труд-7» узнала, что сотрудникам тюменской милиции, отправленным на полгода в Грозный, областные власти выделили из бюджета более 2 миллионов рублей. Этих денег должно хватить на все, от столовых приборов до строительных материалов для обустройства базы. Практически все местные газеты пишут на милицейскую тему. Вероятно, это связано с 63-й годовщиной создания ГУВД Тюменской области, напоминает «Тюменский курьер». Он опубликовал праздничное обращение начальника милицейского главка, генерал-майора Недоростова. Тюменцы в курсе, что на днях Недоростов сменил на своем посту генерала Безрукова. Одна из последних речей генерала Сергея Безрукова была произнесена во время церемонии вручения милиционерам новых автомобилей.
Я выражаю уверенность в том, что результаты нашей с вами деятельности гораздо улучшатся. И граждане области будут чувствовать себя защищеннее и спокойнее.
Однако на деле зачастую все складывается иначе, что подтверждает скандальная публикация в тюменской версии газеты «Жизнь». Корреспондент таблоида рассказывает о том, как во время хоккейного матча «Ишталь-Газовик» один болельщик выбил другому глаз за обидную реплику в адрес вратаря. Но сотрудники милиции нападавшего задержать не успели. Он был опознан только на следующий день, когда спокойно явился на очередной матч. 8 лет за глаза хватит, так называется этот материал. Еженедельник «Вслух о главном» пишет о том, что в Тюмени самовольно строится аквапарк. Фирма «Тюменьстрой», не имея разрешений на строительство, уже соорудила первую очередь объекта. Аппетиты корпорации велики – 5 бассейнов, рестораны, бани, гостиница. Так что все требования городских властей остаются без внимания. А вот еженедельник «Ямская свобода» в последнем номере пытается выяснить, почему в прошлом году за границу было усыновлено 129 детей из Тюменской области, а в этом только 29. За комментарием журналисты обратились в Департамент образования и науки. Как объяснила начальник отдела Лариса Бодрызлова, иностранным родителям не чинят препон, просто у многих агентств истек срок лицензий, и они занялись переоформлением документов. И, наконец, о необычном школьном вальсе пишут аргументы и факты в Западной Сибири. Он может попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как станцевать его приглашены учащиеся всех тюменских школ и вузов. Предполагается, что в танцевальном шоу 1 сентября примут участие более 1000 человек. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, опасаетесь ли вы терактов, подобных Бесланскому. Прочитаю несколько сообщений. При капитализме человек человеку волк, поэтому следует ожидать всего, вот так считает наш слушатель Николай Борода. В раздираемом противоречиями буржуазном обществе вечером на улицу опасно выйти, а вы хотите, чтобы терактов не было? Вот такое сообщение от нашего слушателя, представившегося как Павел Сивый. Сейчас началась предвыборная гонка, и недавний теракт Москва-Питер тому свидетельствует. В нашей стране ожидать можно всего. Я не исключаю, что будут и новые теракты, считает Андрей из Одинцова. А чего бояться? Миллион народу туда, миллион сюда. Какая для России разница? Вот такое вот циничное сообщение от нашего слушателя Александра. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Грядущие выборы как надежда на прибыль средств массовой информации.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых разочарованиях американских домовладельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские средства информации сильно надеются, что президентская кампания обернется для них манной небесной. Многие газеты, балансирующие на грани выживания, и телестанции, затянувшие пояса из-за уменьшения поступления рекламной прибыли, которая все больше уходит на интернет, рассчитывают, что увеличившийся на несколько месяцев предвыборный цикл принесет им миллиарды долларов доходов. В этом году первичные партийные выборы начнутся как никогда рано, в январе. И некоторые кандидаты уже инвестируют миллионы в рекламу. Мультимиллионер Митт Ромни, например, малоизвестный широкой аудитории, успел потратить 2 миллиона в первой половине нынешнего года. Средства информации ждут от него еще не одного десятка миллионов рекламных долларов. По подсчетам экспертов, только телевизионные станции заработают на предвыборно-рекламной агитации 3 миллиарда долларов, в 4 раза больше, чем на прошлых президентских выборах. Но эти деньги, скорее всего, дадут некоторым средствам информации лишь передышку в борьбе за выживание. Очередные сексуальные прегрешения известного политика взбудоражили в понедельник Вашингтон. Один из ветеранов Конгресса, 62-летний сенатор-республиканец Ларри Крейг, как выясняется, был арестован 11 июня в Миннесотском аэропорту по обвинению в непристойном поведении. Сенатор, сидя в кабинке общественного туалета, протянул ногу наполовину соседа в манере, которая, согласно полицейскому протоколу, не оставляла сомнений в намерениях Крейга. На беду сенатора в той самой соседней кабинке справлял нужду полицейский. Рассчитывая быстро и без огласки разрешить проблему, сенатор подписал бумагу, признав вину, уплатил штраф и был условно приговорен к году заключения. Как этот эпизод стал достоянием гласности и почему этого не произошло раньше, пока неизвестно. Но в понедельник сенатор Ларри Крейг заявил, что он сожалеет о том, что он согласился признать вину в попыхах, не посоветовавшись со своим адвокатом, что в действительности полиция превратно представила обстоятельства инцидента и его действия. Американских домовладельцев в понедельник ожидала очередная плохая новость. Спрос на дома в июле упал в очередной раз. Предложение недвижимости растет, а цены на жилье снижаются 12-й месяц подряд. Эксперты предсказывают, что в будущем году цены на дома упадут в среднем на 2%. Впрочем, уже сейчас в некоторых регионах, например, Калифорнии, некогда счастливые владельцы собственности узнали, что их дома могут обесцениться за несколько месяцев на 10-15%. С этим столкнулись, например, жители Inland Empire, внутренней империи, района, совсем недавно застроенного жильем люкс. Слово Владимиру Морозову.
Нельзя сказать, что в империи живут бедняки. 2 года назад семья Шахов купила дом площадью более 350 квадратных метров за 750 тысяч долларов. Приблизительно такой же была тогда цена дома Гордонов и других новоселов. Сейчас они стоят на 200 тысяч меньше. Что случилось? По мнению специалистов, рынок недвижимости перенасыщен, желающих продать дом больше, чем покупателей. Но новоселы из внутренней империи жалуются не на циклическое развитие экономики, а на строящую дома корпорацию Centex. Она, мол, продает и сдает так называемые семейные дома типа люкс, кому попало по заниженным ценам. Эти, кто попало, не стригут траву на участках и не подбирают за собой пивные банки, что еще больше снижает стоимость недвижимости. Но можно понять и корпорацию Centex. Она потратилась на строительство домов, и если их не берут приличные люди, она готова сбыть их черту.
Well, it seems like demand for homes is drying up.
Спрос на дома сокращается. Например, компания Toll Brothers, строящая и продающая дома, сообщает, что число людей, которые разрывают контракты о покупке нового жилья, быстро растет, и сегодня оно рекордное за 21 год существования компании. Экономист Джон Димсдейл говорит, что квартальный доход компании Toll Brothers снизился на 150 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом. Компания Homelenders перестала принимать заявления на выдачу займов на строительство домов, закрывает свои офисы по всей стране и увольняет 16 тысяч человек. Что делать, если продажи домов снижается 5 месяцев подряд, а цена уже 12 месяцев? Для того, чтобы оживить рынок недвижимости, Федеральный резервный фонд собирается понизить учетный процент. Федеральный банк понижает процент, чтобы сделать покупку денег дешевле для банков и их клиентов. Это будет правильное решение. Экономист Джулиан Мелвой считает, что проблемы рынка жилья временные. То же говорят агенты по продаже недвижимости отчаявшимся гражданам внутренней империи. Рынок жилья должен оправиться. Но сколько лет придется этого ждать?
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как предполагают некоторые аналитики, многим американцам, ставшим домовладельцами в последние 5 лет, скорее всего, придется расстаться со своими домами, поскольку они попросту были им не по карману. Расстаться с частью американской мечты, о которой написано столько песен. «Мой дом» Рэнди Трэвис.
My house is no mansion, but it still holds my treasures. Things that will never be sold. There's few things in this world that just can't be measured by money, by silver and gold. And my house is filled with the things that I love, from her smile in the morning to her soft goodnight hug. Her whisper, her laughter, everything that she does. And my house is filled with the things that I love. This old bed that we sleep on don't have satin covers, but it holds some great memories.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Михаилом Соленковым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего дня.
That I love, from her smile in the morning to her soft goodnight hugs. Her whisper, her laughter, everything that she does. And my house is filled with the things that I yes, my house is filled with the things that I love.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа.